Глава 11. Москва. Встречался на неделе с Отчаном. Он предупредил, что скоро нужен будет первый взнос. Дом начинает ордеровать. Опять нужны будут паспорта. А Галия фамилию меняет. И паспорт только подала. Недели три еще ждать где-то. «Но она же по месту прописки меняет», — уточнил второй секретарь, когда я изложил ему суть проблемы. Я согласно кивнул. «Наш район. Разберемся». Он сделал себе пометку в перекидном настольном календаре. На руке у него заметил обручальное кольцо. «Все?» — спросил я. «Окольцевали?» Сатчан улыбнулся, проследив за моим взглядом. «А что ж, в свадебное путешествие не поехали?» — поинтересовался я. «Она еще учится», — объяснил Сатчан. «Учебный год в разгаре. Какое путешествие?» «И кем у тебя жена будет?» — полюбопытствовал я. «Гинекологом», — усмехнулся Сатчан. «Хорошая специализация», — одобрил я. «Ты так считаешь?» — искренне удивился он. «Конечно. Зря ты так снисходительно к профессии жены относишься. Недооцениваешь возможности, которые она дает. Судя по тому, кто ее папа, работать она будет не в самом простом учреждении Москвы. У всех твоих коллег и знакомых есть жены, дочери. Все будут стараться пристроить их в хорошее место, к своему врачу. Беременность наблюдать или так, мало ли что понадобится. Ты в результате будешь самый нужный человек в трудовом коллективе, где бы ты ни работал». «Да?» — заинтересованно посмотрел на меня Сатчан. «Об этом я не подумал». Он откинулся на стуле и расслабленно улыбнулся. «Ты молодец! Быстро соображаешь, уже прикинул, как это знакомство использовать можно». «Ну а как иначе? Жена молодая», — рассмеялся я. «Мало ли что, а у нас свой доктор уже есть». «Быстро ориентируешься», — Сатчан улыбнулся. «Ну да. В экономике важно быстро ориентироваться и уметь анализировать информацию», — я пожал плечами. «Тебе надо женой и ее успехами на каждом углу хвалиться, чтобы все знали, к кому бежать в случае чего». Сатчан кивнул головой, похоже, всерьез обдумывая мои слова. «Не привык, видимо, пока что женат, и на жену тоже рассчитывать можно. Раньше все время собственными связями бахвалился. О, кстати, я же еще не успел поздравить тебя с этим знаменательным событием», — сказал я, вставая и протягивая ему руку. Он пожал ее, серьезно глядя мне в глаза. «Поздравляю, и пусть все у вас будет хорошо», — сказал я. «Спасибо», — улыбнулся он. Вечером звонил жене на квартиру Шадриных. Пообщались. Рассказал ей про женитьбу Сатчана, как догадался об этом по обручальному кольцу на его руке. А сам он промолчал о таком событии. Галия долго смеялась, не ожидала такого от своего бывшего начальника. «А мое кольцо никто не воспринимает как обручальное», — пожаловалась жена. «Белая вставка и камушки всех с толку сбивают». «Это не камушки», — возразил ей я. «Это бриллианты, дорогая». «Тем более», — рассмеялась она. «Ничего, скоро фамилию поменяешь, все узнают. Кстати, твой новый паспорт очень быстро будет готов. Сатчан обещал ускорить процесс. Дом наш уже ордеровать начинает, паспорта наши срочно нужны». Тут я услышал в трубке звонок в дверь. «Подожди, я открою», — попросила жена и вскоре вернулась ко мне. «Это Витя Машу домой вернул», — доложилась Галия. «В кино ходили». «Они встречаются? Рад за них», — усмехнулся я. А как Витька поначалу разницы в возрасте испугался. «Привет им передавай». Мы попрощались. Вроде и созваниваемся каждый день, а все равно я скучаю. Был на неделе рейд на пищекомбинат. После него решил, что газировку из бутылок я больше пить не буду. Так Борщевскому и сказал. Да он и сам был того же мнения. Вся наша команда после этого рейда была в культурном шоке. И людей жалко, что там работают. Все оборудование старое. Отовсюду хлещет масло. Самодельные плоские тазы стоят под всеми узлами, чтобы масло собирать. Но это не спасает. Под все линии поддона надо ставить и постоянно их опорожнять. Жуть. Весь пол в масле вперемешку с водой. Рабочие ходят в резиновых сапогах целый день. Бутылки реально толком не моются. Чуть криво на линии встали, и вода мимо льется. Занимает это секунды, захочешь, не успеешь поправить. Никто и не поправляет. Часть бутылок вода все же попадает, но не больше, чем на треть. В основном вода попадает в бутылки на донышке на какие-то секунды. Потом вода выливается, все типа помыли. А если там пиво до этого было и засохло, разве оно смоется такой манипуляцией? А если вообще что-то не пищевое? Больше всего меня поразило, что фруктовую эссенцию разводили обычной водопроводной водой. Не кипятили, не фильтровали, а разливали по бутылкам, и все. Усталый директор комбината, молча ходивший за нами, на мое недоумение по поводу водопроводной воды воскликнул.
«Вы прям как инопланетяне. А в автоматах на улице вам что, другой водой сироп разводят? Пьете же, и ничего».
И правда, никогда не задумывался, откуда в этих автоматах вода. Как сироп заправляли, видел, откуда вода там берется. Даже мысли не возникло ни разу.
«Из автоматов я теперь тоже пить не буду», — заявила Света Костенко.
«Да ладно», — сбавил я обороты. «Правда ведь ни с кем ничего плохого еще не случилось». Борщевский громко хмыкнул, взглянув на меня с усмешкой.
«Будешь дальше копать?» — спросил он меня.
«Да что тут копать?» — с досадой ответил я. «Раздолбайство и разруха. Здесь все оборудование давно надо менять. Ты, кстати, поинтересуйся, какого оно года? Для акта пригодится. Пошли уже отсюда, а то всю обувь промочили и перепачкали». Борщевский устроил допрос директору по поводу оборудования. Почему тут не заказывают новое?
«Тут надо всю канализационную систему сначала поменять», — взвыл директор. «Всю электрику».
Мимо нас проходили работники, такие же понурые, удрученные и усталые, как все вокруг. «Окон нет, освещения не хватает, как подземелье», — думал я, глядя на работников комбината. «Дети подземелья». «А что это за помещения такие странные?» Оглядываясь по сторонам, я поднял голову вверх и увидел странные кирпичные своды слишком низкого для производства потолка.
«Так это здесь до революции каретный двор был».
«Чего?» — заинтересовался Леха. «А чей?»
«Да почем я знаю?» — отмахнулся от него директор. «Дворян каких-нибудь».
«По сути, это большой гараж», — оглядел я это помещение уже другими глазами. «Это сколько же карет сюда входило?»
«Много», — устал от наших расспросов директор. «Ворота заложили когда-то, еще до войны».
«Да хреново заложили», — он показал на стену. «То ли кирпич плохой, то ли раствор уже растрескался и выщербался. Мокнут стены. Как косой дождь, так тазы под своды подставляем. Но все больше по стенам стекает прямо на пол. Штукатурим каждый год и изнутри, и снаружи, а все равно, вон, все мокрое, штукатурка отлетает».
«Кровлю надо подымать, смотреть, что там», — высказал я мысли вслух.
Директор махнул с досадой рукой и пошел вдоль коридора, удаляясь от нас. Уже приготовился бедолага к тому, что по шапке получит или вообще с работы вылетит.
«Слушай», — обратился я к Борщевскому, — «ты обо всем этом в акте напиши. Помещение изначально не приспособленное для размещения пищевого производства».
Кирюха сразу достал свернутую в несколько раз тонкую тетрадку из кармана куртки и торопливо стал записывать за мной. «Комбинат занимает дореволюционную постройку, представляющую из себя по назначению каретный двор. Участки кирпичной кладки, которые заложили в более позднее время многочисленные ворота, разрушаются и пропускают влагу. Вероятно, кровля тоже обветшала. От этого стены всего здания с одной стороны постоянно мокнут, на них не держится штукатурка и развивается черный грибок».
«Где черный грибок?»
— испуганно озираясь по сторонам, спросила Маша. «Вот эти все пятна на потолке и стенах — это и есть грибок», — показал ей я.
«Давай дальше диктуй»,
— потребовал Борщевский. «Наш комсомольский коллектив считает, что производственная площадка, на которой сейчас работает пищевой комбинат, абсолютно не подходит для размещения данного вида производств и должна быть срочно заменена вместе с оборудованием, таким же старым и ветхим, как и само здание бывшего каретного сарая».
«Красиво сказал», — похвалил меня Кирюха. «Так все и напишем. Все согласны?»
«А что тут можно возразить?» — недоуменно пожал плечами Леха.
«Я вообще удивляюсь, как они тут еще что-то выпускают».
«Это точно», — согласилась Света. «Кирюх, ну давай так и напишем в акте», — предложил я. «В тяжелейших условиях коллектив пищекомбината продолжает выпускать продукцию в запланированных объемах и обеспечивает трудящихся такой необходимой продукцией».
«Записал», — отозвался Кирилл. «Ну что, пойдемте? Угощать нас тут, похоже, никто не собирается».
«Да он уже вещи свои собирает и готовится кабинет освобождать», — грустно усмехнулся я.
«Что, думаешь, его уволят?» —
— расстроенно спросила Маша. «Если он об этом начальству докладывал, то не должны», — неуверенно ответил я, хотя большой надежды на это нет. Мы вышли на улицу. Уже стемнело и заметно похолодало, но мы чувствовали себя гораздо лучше, чем в помещениях комбината.
«Какая же там обстановка удручающая», — заметил я.
«Да уж, не хотел бы я там работать», — подтвердил мои ощущения Леха. Мы закончили раньше, чем планировали, и я решил заехать к Шадриным навестить жену. Поехали вместе с Машей к ней домой. Позвонил от метро жене. Галия встретила меня у метро, и мы пошли на набережную погулять, а Маша побежала домой.
«У нас сегодня Василию Иннокентьевичу плохо стало на работе», — возбужденно начала рассказывать жена. «Хорошо, у нас на заводе своя поликлиника. Сразу доктор прибежал и укол сделала».
«Что с ним случилось-то?» Для поддержания разговора спросил я.
«Давление, он уже старенький».
«Что, в больницу отправили?»
«Нет, полежал, после укола полегче стало, домой пошел».
«Что же вы его одного в таком состоянии отпустили?» — удивился я.
«Зачем одного? Шура наша его домой проводила. Он недалеко живет».
«Это правильно», — кивнул я. Целовались с женой на ветру, как подростки. Проводил ее домой и поехал к себе. Учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. И мне нужно научиться говорить такие вещи без иронии, как привыкли в 90-х. Сейчас за попытки пошутить таким образом может здорово влететь, если кто стуканет куда нужно. В лагеря не отправят, не сталинские времена, но карьеру себе испортить можно на раз. На следующий день после пар во время телефонного разговора Сатчан сообщил, что Галие можно забирать паспорт. Договорились с ним, что сегодня получим, а завтра я привезу ему все наши документы. Жена как раз сегодня после пар домой идет, а не на завод. И весь в нетерпении я помчался к Шадриным, предварительно предупредив Викторию Францевну тут же из университетского автомата. Галия, как вернулась из института и услышала, что я уже еду, побежала меня вниз встречать. Вдвоем мы съездили в отделение милиции и получили ее новый паспорт. «Какая же она здесь на фотографии счастливая», — подумал я, разглядывая документ.
«Мне теперь надо на заводе в институте фамилию поменять, уведомить всех», — радостно сказала Галия.
«Нет, солнышко. Сначала мы получим ордер на квартиру, пропишемся по новому адресу, а потом ты пойдешь и все сразу везде поменяешь, и фамилию, и адрес». Жена скривила рожицу. Ей не терпелось стать везде Ивлевой и в институте, и на работе. «Потерпи еще буквально чуть-чуть», — шепнул я ей. «Свой угол важнее». Она заулыбалась загадочно. На следующий день, как и договаривались, я сразу после пар метнулся к Сатчану. Он забрал у меня паспорта, свидетельство о браке, а я ему передал конверт с 2800 рублями. Никто, конечно, никакой расписки мне не дал, все на честном слове. Но я поймал себя на мысли, что вместо беспокойства чувствую только азарт и предвкушение, изрядно сдобренные старательно сдерживаемой эйфорией. Подумать только, я едва школу закончил, а у меня уже будет своя квартира, причем в Москве. Ёшкин кот, как же это здорово! Как совсем по-другому у меня жизнь складывается, чем в той прежней молодости. Вот что значит опыт.
«Заберешь у меня паспорта на следующей неделе и получишь Жеке ключи», — проговорил Сатчан, пересчитав под столом деньги из моего конверта. Он тут же сложил наши паспорта и свидетельство о браке и спрятал к себе в портфель. «Как съездили на пищекомбинат?» — резко переключившись, спросил он.
«Очень удручающее зрелище этот пищекомбинат», — честно ответил я. «Занимает помещение дореволюционной конюшни или каретного сарая, представляешь?» У Сатчана брови взметнулись вверх от удивления. «Оборудование такое ощущение, что с тех же времен», — продолжил я, — «сальники все текут, масло хлещет. Внутри они пытаются красоту навести, стены штукатурят. А снаружи видно, что там было когда-то 5 ворот на 5 экипажей. Их еще до войны заложили кирпичом. Директор говорит, каждый год штукатурим и снаружи, и изнутри, а все равно стены текут в косой дождь. То ли с раствором нахалтурили, то ли кирпич такой. Короче, там работать нельзя, а уж тем более пищевую продукцию производить. Я тебе это ответственно заявляю. Грибок из-за сырости появился, темень, как в пещере, окон нет, в полумраке целый день сидят. Масло по полу ручьями течет, все в сапогах резиновых целый день ходят. Разве за это их отцы воевали, понесло меня. чтоб в таких пещерных условиях рабочий класс трудился. Да где это видано? В столице СССР в 71-м году.
— А что? — почесал подбородок Сатчан. — Это же Гагаринский район.
— Гагаринский? — кивнул я, пытаясь просчитать, что он придумал.
— Вы что в акте написали?
— Вот как есть, так и написали. — мрачно ответил я.
— Очень хорошо, — задумчиво постучал карандашом по столу второй секретарь.
— Со мной не поделишься мыслями? — прямо спросил я, чтобы понимать, к чему готовиться.
— Не надо ни к чему готовиться. Я еще сам не знаю. Думаю вот пока, — подмигнул он мне.
Настроение у него хорошее. Уже что-то придумал, зуб даю. Явно планирует каких-то своих конкурентов подсидеть. Сегодня вечер пятницы. После Сатчана сразу поспешил к Шадриным. Мы с женой уже которую неделю подряд ездим 7-часовым автобусом в деревню. С нами уже кондукторша начала здороваться. Бабушек и предупреждать не надо, вон во всех окнах свет горит, ждут нас. Еще на подходе заметил какие-то блики на улице напротив нашего дома. Только когда близко подошли, разглядели в темноте черную «Волгу». «Батюшки, не как Балдин приехал. Письмо, что ли, от бабушки получил?» Чуть ли не бегом поспешили к дому. На крыльце наткнулись на водителя генерала. Обрадовались ему как родному. Это был тот же срочник, что весной к нам в Святославль генерала привозил. Пожали руки друг другу, и тут я заступорился. «Прости, не могу вспомнить, как тебя зовут», — сказал я ему. «Я не мог забыть». «Неужели мы с тобой тогда не познакомились?» «Павел», — протянул я ему руку. «Егор», — он улыбнулся и пожал мою руку в ответ. Галия поздоровалась с водителем и проскочила в дом. Я зашел следом.
«О, какие люди!» — воскликнул генерал, сидящий с бабушками и Трофимом за столом. «Ну, знакомь с женой!»
Эмоции у всех били через край. Старики уже пригубили и задавали тон. Мы с Галией от них прониклись той радостью от встречи, которая в первой жизни у меня стала появляться где-то после 55. Когда радость от любой подобной встречи двойная, и самой встрече рада и тому, что мы все до нее дожили. Мы с женой тихонько сидели за столом весь вечер и слушали стариков. Они мало говорили про войну, все больше одними, только им понятными намеками. Много раз выпили, закусили, потом запели, все четверо. Это удивительное поколение, которое ни война не сломала, ни послевоенная разруха и голод. Про личную жизнь я вообще не говорю. Бабушка одна дочь растила, потом внуков. Никифоровна, вон, вообще без детей осталась. Наконец они сделали перерыв. Дед с генералом вышли покурить, я, естественно, за ними.
— Ну, как тебе Москва?
— спросил меня Балдин. — Москва красивая. Не придумал я ничего лучше, что ответить. Меня Славкина служба очень тревожит. Голова занята тем, как бы на нее стрелки перевести в разговоре с генералом. А то когда еще поговорить удастся? «Были в Святославле недавно», — начал я издалека. «Свадьбы играли, слышал», — перебил меня генерал. «С другом виделся. Он весной с подругой на мотоцикле разбился. В люк открытый влетели. Мы поймали того, кто люк снял, но это не важно». Девчонка больше 3 месяцев в коме пролежала, и друг весь переломался. Всем классом с ним сидели по очереди, чтобы он к экзаменам готовился. С гипсом экзамены выпускные в школе сдавал.
«Сдал?»
— спросил Трофим. «Сдал. Мы все были уверены, что ему отсрочку от армии хотя бы на год дадут после таких травм, а только на полгода дали. Ему 18 в начале декабря исполнится, боимся, что призовут». А у него девушка еще не полностью восстановилась после комы. Она с бабушкой живет и 2 братьями маленькими. Один из братьев на инвалидности, отстает в развитии. Еще дед после инсульта еле ходит только по дому. Там, короче, без Славки хердык всем. Формально он еще со своей девушкой не женат, а по факту вся ее большая беспомощная семья уже на нем.
«И что ж ты хочешь?»
Сразу как-то холодно посмотрел на меня генерал.
«От армии его откосить?»
«Нет, конечно. И у мыслях не было. Да и он на это не согласится». Поспешил я заверить Балдина. «А вот если бы его в нашу часть пристроить служить под Святославлем, я туда на стрельбу мотался, это недалеко, то было бы хорошо. Если его по выходным домой будут отпускать, он все успеет. И дома поможет, и в армии отслужит. Он, кстати, бухгалтером работает на нашем механическом заводе. Может очень полезным быть для командования, отчет какие-нибудь делать». Или я не знаю, что у вас там в армии. «А чё тут делать?» — усмехнулся генерал. Взгляд его после моих заверений, что никто от армии косить не собирается, снова потеплел. «После переломов он разве не ограниченно годным должен быть?» «Вот этого я не знаю. Он же молчит, ничем не делится. Все сам да сам», — проворчал я. «Ладно, узнаем», — пообещал генерал. Я чуть не подпрыгнул от радости. «Как фамилия?»
«Комарцев Станислав».
«А ты знаешь что? Позвони в понедельник моему адъютанту», — ткнул меня пальцем в грудь Балдин. «Продиктуешь ему. У тебя же есть его телефон?»
«Есть. Я же летал в Пермь, помните?» — обрадовался я. «Спасибо, Эдуард Тимофеевич. Обязательно позвоню».
«Эльвира за зятя просит, ты за друга, хоть не приезжай к вам».
Рассмеялся генерал, потом подмигнул и покосился на своего водилу. Генерал с Трофимом пошли в дом, а мы с водителем остались. «Ох, не любит он этого!» — с опаской оглядываясь на дверь, проговорил Егор. «Чего не любит?» — не понял я. «Кумовства и блата не любит», — пояснил он. «Я ведь тоже с ним по блату. В Москве живу, в Москве служу. Он на совещании, я домой обедать. На выходные отец забирает».
«Ну, так-то можно служить», — удивился я. «А что ж тебя батя вообще не отмазал?»
«Он меня в армию спрятал», — немного поколебавшись, ответил парень.
«О как! От кого?»
— спросил я, первым делом подумав про правосудие.
«Да, с компанией плохой связался», — неохотно ответил он.
«Понятно. Или непонятно. В будущем я бы на наркотики подумал в первую очередь». «Но сейчас же наркотики не то что не получили такого распространения, как в будущем. Сейчас большинство населения вообще не знает, что такое наркомания. Так какая еще компания может быть, от которой прятать надо?» «Скорее всего, бандиты какие-то. Повелся по молодости лет на воровскую романтику. Вспомнил сына Изольды, которому помог понять, что это такое на самом деле».
«Ну, главное, что ты сам хочешь ситуацию исправить», — сказал я.
«Он же ездит домой обедать, на выходных дома. Компания его не тревожит. Значит, все обошлось. Не зря папа старался».